профессор Лайтман. У нас сегодня речь пойдет об одной из книг, которую нам заказало издательство. Mm-hmm. Есть такое издательство, довольно большое в Москве. Вот. И они хотят, чтобы мы сделали книгу. Они обозначили тему так: «Победители и побежденные», «Аутсайдеры. Почему одним все, другим ничего?» Или «Почему все не так, как хочется?» Вот.
Ну, интересно, заманчивая вообще тема.
В общем-то, это тема такая наша. Мы тут коллективно творческим собрались, подумали, что хорошо бы было эту тему описать в понятиях интегрального мира, интегрального воспитания. В общем-то, нет проблем с первой частью книги, где можно показать, что человек бежит за желаниями, наполниться не может, охладиться не может, устает, мучается. И даже толком, в принципе, не знает, что он хочет на самом деле. Вторая часть книги, как бы она пока под вопросом. И вот эта тема нашей передачи. То есть она, наш посыл, как бы он просто ясен. Человек сам наполниться не может, так как плюс-минус в электрической цепи, замыкание и конец. Угу. Вот. Нужно ставить сопротивление и пропускать через себя другим людям, дополняя их желания, человек может ощутить гораздо более, ну, скажем так, по-простому, большое счастье, большое наслаждение, большую любовь. И весь вопрос в том, на самом деле, как красиво показать это общество, общество будущего, так, чтобы люди... чтобы им было интересно, чтобы они привлеклись, да. Вот, и, может быть, вы немножко скажете, вот, вступление, а потом у нас есть вопросы заготовлены.
Ну, в принципе, поскольку мы эгоисты, то бежать от эгоизма, ну, назовем это альтруизм, хотя это намного выше и шире, то бежать от эгоизма к альтруизму мы не можем. У нас просто нет таких потребностей. И даже если мы видим где-то, что, в принципе, мы выигрываем на взаимодействии и взаимотовариществе, кооперации, интегральности, то в каких-то союзах, то все равно это нас не убеждает. Мы сразу же оказываемся снова в наших эгоистических... таких направлениях, наполнить себя только ради себя или только ради нас. То есть себя или нас, когда это одно и то же. Это я, семья, это может быть маленькая группа людей, какой-то маленький союз, где все равно я считаю уже всех как собой. Наш эгоизм нам не позволяет выйти за пределы вот этого моего «я». Оно может включать в себе много внутри, но все равно это мое. А вот вовне себя выйти... чтобы достичь действительно интегральности, то есть соединения противоположных, разных, иных личностей, мыслей, взглядов, и все это вместе, чтобы связалось в одно единое целое, мы не в состоянии. Не только не в состоянии выйти из себя в это, потому что как только мы начинаем выходить, вроде бы хорошо, вот будет нам тепло и хорошо, и удобно, и безопасно, и мы во всем выигрываем. И вот как только ты к этому приближаешься, тут же возникает какая-то центростремительная сила, которая нас снова к этому эгоистическому центру тянет и не позволяет нам выйти, как в белых карликах, знаете. Не позволяют они выйти свету из себя. Такие звезды большие. С таким мощным, мощной силой притяжения. Как же нам действовать? Для этого есть только единственный способ. Это когда мы объединяемся в группу, большую, маленькую, но, в принципе, объединяемся. И эта группа воздействует на нас, она нам дает, каждому из нас, увеличение нашей вот этой центростремительной силы. То есть у меня есть, допустим, я понимаю выгоду выхода из своего эгоизма. Очень много на эту тему статей, исследований в мире, что эгоизм является всем злом в мире и так далее. Тут нет проблем. Но недостаточно мне моих личных сил. И тогда нам необходимы дополнительные силы. Их я могу взять только из окружающего мира. Так как я могу находиться под влиянием окружения, и оно мне диктует все. Мысли, моду, мои решения, задач, кем быть, как жить, и все, вообще все. От моего рождения и до конца жизни я живу, реализуя мнение окружающих. Это вся моя жизнь. Я нахожусь в их рабстве. Как мне сделать так, чтобы мое рабство, если мне некуда деться от окружения, чтобы оно было, как сказать, высоким, особым, чтобы привело меня в итоге к чему-то цельному, хорошему. Сделаем такую обстановку вокруг человека, что если он уж поневоле подчиняется окружению, любому, какому-то бы это ни было, создадим вокруг него такое окружение, которое бы вело его вперед. То есть, которое бы в первую очередь, во-первых, снабдило его вместо маленького антиэгоистического желания, кроме понимания того, что это надо, еще огромным желанием, показало бы ему огромные стимулы зависти, ревности, величия и так далее. То есть разогрело бы его так, чтобы он захотел быть героем. И постоянно-постоянно бы воздействовало на нем, на него, на этого человека, показывало бы ему соответствующие примеры из себя, из своей этой группы, из своего этого окружения. И тогда у человека появятся силы. И он сможет выскочить из вот этой вот сферы притяжения, приподняться над собой, как ракета. Приподнимается над землей, достигает какого-то состояния, когда там уже сила притяжения на нее не влияет. И если влияет, то не намного, ее скорость вращения, она преодолевает остатки этой силы притяжения и в итоге остается на своей орбите. То есть практически можно выйти в такое пространство, где силы притяжения нет. Вот нам надо добиться такой силы в группе, которая бы нас разожгла бы настолько, чтобы у нас появилась такая сила, которая бы как ракета подняла бы нас и вывела на эту околоземную, околоэгоистическую орбиту. Там, где мы бы своего эгоизма не чувствовали как помеху. Мы могли бы им пользоваться, когда надо, в разумных пределах, уже находясь на этой орбите. И тогда нам было бы легко, просто свободно. То есть мы, по крайней мере, были бы свободными людьми. Мы бы сами бы распоряжались теми природными, заданными в нас всякими свойствами, желаниями, мыслями. Вот этого в первую очередь нам надо достичь. Надо показать человеку, что он подневолен под воздействием среды, и причем окружающая нас среда, средства массовой информации, школа, семья и вообще окружающее общество, обстановка вся, то, что мы слышим, видим, это, конечно, не самое идеальное окружение. Но если мы попытаемся создать такое окружение вокруг нас, то действительно мы можем стать свободными людьми, чего, в принципе, мы даже не представляем, а что же это такое.
Если представить, что это случилось, такая картина фантастическая, то есть некая группа, которая прошла, допустим, человек, который живет в эгоизме, назовем это состояние гусеница, да? А человек, который вышел вот в общий разум, вот интегральный, ну, как бабочка, да? Так, чтобы условно проще было.
Да, или гусеница, которая вылезла из этого гнилого яблока,
да,
наружу.
Бабочка. Вот, и уже есть такие бабочки. А большинство населения Земли вот такие вот гусеницы, к сожалению, пока еще. Вот интересно, что такого они найдут вот в этих бабочках, что сами захотят к ним устремиться, к ним присоединиться? Просто вот такие хорошие ребята, они говорят тепло, душевно, друг от друга, как-то вот у них какое-то поле непонятное, поле любви.
Дело в том, что поскольку если бы мы получали в эгоизме наслаждение, то мы бы никогда бы не смогли от него оторваться. Это понятно, потому что мы являемся желанием насладиться. И если в нем мы имеем наполнение, то у нас не возникает никаких других желаний, никаких других мыслей, никаких побуждений. Значит, единственное, с чем мы можем обращаться к людям, это к тому недостатку, к тем страданиям маленьким, желаниям ненаполненным, которые есть в них. Это может быть они лично в своей жизни, в своем здоровье, в устройстве семьи, в детях, в воспитании детей, во взаимодействии с супругами, между супругами, в в семейной жизни, в смысле ее экономики маленькой, и общества большего, может быть, соседи, двор, город, а может быть, и вся страна или весь мир. Но мы должны обращаться к людям, к тому, что они не могут наполнить и что для них все-таки важно. И показать им через это наше, наше действие, каким образом они придут к наполнению. Мы все равно мы играем на том же эгоизме. Мы показываем им, что вы можете быть наполненными, вы можете быть абсолютно счастливыми. Счастье человек ощущает, когда он наполняет себя. Значит, мы не отрываем вас от вашего эгоизма. Мы вам только показываем, каким образом можно его наполнить. Именно выходом из него, когда вы подниметесь над ним, тогда вы сможете оценить и осознать, каким же образом вы его наполняете. Угу. То есть вы не убегаете никуда от своей жизни, у вас остается все ваше при себе. Только вы начинаете ощущать иную методику существования, которая дает таки вам ощущение гармонии, цельности, мира, успокоения и так далее. И не только вам, если и за вами, и вместе с вами пойдут еще многие другие, то, конечно, мир станет иным. Но мы все равно должны обращаться к их страданиям или к их нуждам, по крайней мере. Без этого они нас не услышат. А любая реклама так делает. Или она кричит: мы нашли лекарство для того-то, того-то. Или мы не нашли, но если у тебя будет то-то, то-то, то... То есть или обращается уже к желанию, которое есть в человеке, или начинает в нем создавать желание к тому, что есть в продаже. То есть, но в любом случае играются с желанием. Или с опустошенным уже, или с тем неудовлетворенным, которое они сами создают в рекламе.
Вы сказали, играются с желанием. То есть, допустим, вот я гусеница, и вижу людей, и они как вот бабочки такие, светлые люди, и играют с какими-то желаниями. Мне невдомёк, с чем они играются. То есть я думаю, что они играют с желаниями гусениц. То есть, допустим, если хочет там мальчик, девочка конфетку, я ей даю, я ее наполняю, я знаю, она захотела, я дал ей конфетку, она наполнилась. Но можем ли мы как-то приоткрыть, с чем, с какими именно желаниями играются бабочки? То есть люди, находящиеся на уровне общей души. То есть вот вы часто говорите фразу «наполнить желания ближнего, направленные на достижение свойств любви и отдачи». Что это за желание? Как они наполняются?
Я вам объясню. Дело в том, что мы сегодня приходим к такому состоянию в наше время отрешенности. Состоянию неудовлетворенности вообще ничем и никак. И люди, у которых есть много, и люди, у которых есть мало, все одинаково практически несчастны. Только у тех есть возможность как-то забить себя и показать, посмотреть, как играются артисты на сцене или всякие эти селебрити, как они играются перед всеми. Якобы они такие счастливые, но мы знаем сами, насколько в каждой в своей жизни он находится в глубоком несчастье, в проблемах и так далее. То есть это все дается еще с большим трудом, и всю жизнь прожигают ради публики. То есть мы можем сказать только одно. Человек в наше время... И по статистике, и по посещениям психологов, и по всем этим употреблениям наркотиков, и вообще всего то, что есть, человек в наше время, в нашем мире, он настолько развил свой эгоизм на протяжении всех этих тысяч лет, что он не может его наполнить. Он пришел к состоянию, когда ему просто плохо. Ну вот проживу день, ну и черт с ним. Вы знаете, сколько есть людей в мире, которые бы с удовольствием бы от этой жизни отказались? То есть мы можем себе это представить. И мы видим это по состояниям даже в самых развитых скандинавских там каких-то странах, допустим. Какой огромный процент на самом деле самоубийств. Или в других странах там Северной Европы какое огромное поглощение наркотиков. И вся Европа в депрессии. Первое место в мире по употреблению антидепрессантов. То есть мы видим только одно, что люди не достигают в итоге ничего, кроме опустошенности. Почему? Потому что в наше время человек устремляется к следующему уровню желаний. Не этих, которые есть в нашем мире, перед нами, и которые мы можем наполнить. Это еда, секс, кровь, богатство, знание, слава. А это желание, которое находится выше нашего мира. То есть он хочет гармонии, он хочет понимания смысла жизни. Ему необходимо знать, если есть страдания, для чего, во имя чего. Если есть вообще у меня жизнь, для чего она существует? Люди задаются вот такими вопросами подсознательно. Это где-то подспудно в человеке сидит. Он этого не понимает, не осознает, может быть. Но не находя ответа и не выражая четко этого вопроса, а этот вопрос выразить это тоже непросто, он находится в таком огромном дискомфорте. И в итоге просто тянет свое существование. Значит, если мы раскроем людям вот всю вот эту вот как бы картину того, что с ними происходит, постепенно, как растет их эгоизм в течение истории, как он дорос, допустим, с минус пятого до плюс пятый век нашей эры, в среднем там, в развитых странах в то время, была погоня за богатством. Потом с пятого века по пятнадцатый век погоня за славой, властью. С 15 века по наше время это погоня за знаниями. Особенно, ну, это каждый период, он размазан. В общем-то, он не строго по этим датам, но так принято в истории. И сейчас, в наше время, начиная с конца 20 века, уже и тем более 21 век, мы уже прожили десяток лет в нем, это век устремления к новому. Такому желанию, которого в наших мыслях, в наших чувствах, в общем-то, нет. Оно не ощущается нами как прозревшее. Вот есть какое-то зернышко, которое нас колет где-то в глубине, сосет, колет в сердце, сосет вот здесь под ложечкой. Что-то вот есть такое ощущение. А вот что это, и мы не знаем. Это надо показать человеку, что на самом деле у тебя стремление к тому, чтобы ты поднялся повыше, чтобы ты увидел эту жизнь не только в той клоаке, в которой она находится, вот в этом во всем болоте, от своего рождения и до конца, а выше этого. Тебя интересует вообще узнать ее смысл, ее необходимость. Есть что-то в ней, в этой жизни, к чему она должна или вести, или существует какая-то потребность в этом. В природе не может быть такого, чтобы такие огромные, такие совершенные организмы и вообще системы существовали бесцельно. Мы знаем, что в природе все причинно-следственно. Есть причина, после нее следствие, следствие является следующее, приходит следующая причина и так далее. Где обрывается все это? Мы в итоге сегодня приходим к такому состоянию, когда мы идем, точно мы уже знаем, что где-то мы себя в конце концов уничтожим. Ну, не мы, солнце погаснет, ну, из чего-то что-то случится, неважно. Но неужели природа развивается таким образом? И тем более, если бы она развивалась, не развивалась, философские вопросы нас не интересуют. Это философы пускай этим задаются, они так и задавались все века. Самое главное, что мы не можем сегодня без этого существовать. Нас это настолько отягощает, нас это настолько тянет вниз. Это просто как огромные гири, привязанные к ногам, которые не дают нам двигаться в жизни. Тяжело жить, потому что ты не знаешь, а для чего ты живешь. И поэтому нам надо все-таки раскрыть для себя этот смысл. Тогда мы станем жизнерадостными, мы не будем так просто бросаться жизнью. Мы начнем вообще все пересчитывать, переоценивать по-другому, пересматривать все. Делать ревизию вообще на всю нашу жизнь. Что нам надо вот так вот постоянно сталкиваться, постоянно друг друга есть, постоянно пытаться где-то на кого-то взлезть. Зачем? Может быть, существуют такие цели, что мне это все как детский садик покажется. Я просто вырвусь из этого. У меня просто этих целей передо мной не обозначено. Вот это нам надо показать. Что природа, она последовательна в своих действиях, и она вызывает в нас сегодня, и на самом деле во всем мире нет человека, который бы не страдал. И тот же миллиардер страдает, потому что он точно уже не знает. Ему-то есть что терять по сравнению с нами. И поэтому каждому человеку важно. Важен этот вопрос и ответ на него. Вот его нам надо раскрыть.
И красивые, и правильные слова, и мы их скажем. Но есть много людей, которые говорят, мы слышали это много раз.
Да.
Дайте нам какую-то красивую игру, в которую мы бы играли. Вот во что вы там играете.
Угу.
Если меня это заинтересует, то я буду играть. Там каждая религия дает какую-то игру. Я оцениваю, буду играть? Нет. Иду? Нет. Вот в этом, а в этом плане, что известно, как бы, что мы даем? Мы можем сказать...
Мы даем им подъем над нашей сутью. Суть нашей природы – эгоизм. С помощью групповой работы мы даем им возможность над ним подняться.
Они скажут, опишите этот мир, куда я попаду?
Что, это что? Не мир. Это не мир, это просто новые ощущения, групповые.
Вы иногда описываете как ковер, а с другой стороны – нити. И говорим, выйдя вот в это ощущение общего разума, ты, кроме всего прочего, увидишь за каждым явлением, человеком, предметом силы, которые на него воздействуют.
Силы природы. Мы увидим сеть природы, сеть сил. Она имеет свою цель привести человека к полному сравнению с собой, слиянию, гармонии, равновесию. Что эта сеть сил, она существует, в ней законы, которые вот мы с вами изучаем, можем изучить. Это законы получения и отдачи. Вот на каком принципе они основаны. Если находится у нас наш эгоизм под нашей силой воли, если мы над ним ставим определенные условия, что используем их его только для отдачи, тогда мы можем связываться с другими объектами в этом пространстве, в этом мире. И тогда вот этот эгоизм, исправленный отдачей, экраном так называемым, антиэгоистическим действием, он называется душа. Можно и называть, чтобы не путать. Вот. И это мы можем им обо всем этом рассказать. Это абсолютно реальный физический мир.
Тем любознательным, которые хотят, они могут спросить, как человек выглядит там. Есть человек, вот он, две руки, две ноги, голова. А как выглядит человек? Допустим, если мы смотрим инфракрасным излучением, то такие световые пятна. Как выглядит человек вот в этом вот? Как выглядит душа человека? Какой-то кокон, там
нет,
силы кругом,
коконов,
как провода,
никаких
пульсирующие
образов. Это силы, это просто силы. Да и то, что мы себе представляем, я себя вижу перед вами, вот как вы сидите, в том виде, в котором вы, окружающую обстановку, это тоже силы, которые рисуются во мне, как векторы электрические на телевизионном экране, которые рисуют человеку картину. Но на самом деле это же не картина, это просто электрические сигналы, вектора, которые складываются между собой, и таким образом мы относительно себя их воспринимаем таким образом, а на самом деле их не существует. Это просто как некоторая промежуточная картина, которую мы можем воспринять. И тоже тот мир, о котором мы говорим, выше нашего эгоизма, он это мир чувственный. И эти чувства, они ощущаются в нас как сложение, умножение, вычитание различных сил.
А стоит ли, например, описывать, что есть там какое-то количество сил, допустим, 70 там сил? Там,
Я не знаю, это уже близко к мистикам, как да? Они это все пишут. Если вы хотите, то это все можно, что угодно можно добавить. Но какой смысл? Можно набрать такие отрывки из Зоар и даже указать, что это Зоар, может быть, я не знаю.
Люди будут обязательно про это спрашивать. То есть в итоге многих интересуют просто детали. Вот если ты там,
но если вы
ты
будете,
в том мире, ты опиши мне.
Если вы будете говорить о деталях, то они узнают, что это идет от кабалы. Или это не смущает ни вас, ни их?
Нет, почему вот там сила, допустим, две силы любви, так, сила, а мы говорим 70 имен, да?
Так,
милосердие, грозность, сила, жалость, там, суд.
Если мы такими будем с вами оперировать определениями, то это получится психология. Вы понимаете, проблема не во мне, как говорить. Проблема, почему я не говорю так со своими учениками? Потому что это или психология, или хасидут. Или еврейский хасидут, или обычная земная психология. И человек будет путаться. Он не будет к этому относиться как к чему-то незыблемому, серьезному.
То есть стоит
вы его переводите на язык чувств. Чувства, они такие, знаете. Сегодня вот да, завтра нет.
У как-то надо свои. Уходить от таких вопросов, да?
Я бы перевел бы это на... Я не знаю, во-первых, вашего читателя. Я лично притягиваюсь к языку математики, физики. Потому что там, когда ты говоришь, ты отвлекаешь человека от чего-то материального и оперируешь величинами, цифрами, векторами особенно, направлениями там и величинами направлений. Это практически то, что, чем мы с вами занимаемся, это векторный анализ. Ничего здесь другого нет. Но смотря на каком уровне мы можем его... Я думаю, что мы можем его рассказать очень просто людям. Вот нарисовать, вот одна отстрелочка, вот вторая стрелочка, вот это к тебе, вот это от тебя, вот это между нами, вот уравновесие, когда каждый из нас, вот сложение, вычитание. Немного, на самом деле, таких действий. Это можно, но, опять-таки, это рассчитано на читателя, которого это может заинтересовать. Если вы хотите заинтриговать читателя, тогда тут надо писать в другом ключе, несколько мистическом. Но таких столько много вообще изданий.
В том-то и дело, что люди привыкли к таким вот описаниям. Например, у меня очень много знакомых, которые... Ну, очень много людей начитались. Например, Кастанеда, может быть, слышали. Так да. Вот там тоже есть описание этого мира, какого-то следующего мира. И в том следующем мире человек выглядит как некое светящееся яйцо, у кого хорошие мысли, правильная форма, у кого плохие, неправильные. Изнутри, наружу идут такие силы осознания, и снаружи тоже идут силы осознания. По этому контуру бегает некая точка отождествления, и он, значит, изнутри, снаружи хлопывается, и он что-то видит. Задача расширить это осознание на весь контур, тогда человек охватит весь мир. Например, такое описание дают, и люди: о, я что-то такое можно? Воображаю, я понимаю.
Можно вообразить.
А мы ничего не описываем, и это как-то может быть хорошо, может быть плохо, я не могу понять. Мы как-то говорим кругом силы, и все.
То есть наша задача – это дать какое-то описание этому миру. Ну, дадим тогда нарисуем эту сетку сил и наши желания точечные в этой сетке, желание отдачи, а желание получения находится под этой сеткой, в какой-то корзине, в такой, вот, такой, знаете, корзина из сетки состоит, в ней всякие эти шарики, допустим, это наши эгоистические желания, наши альтруистические побуждения, они находится на этой сетке и связаны между собой. Вот эта сетка, которую они образуют, она находится в покое, в своем изначальном состоянии. Задача каждому из нас определить себя сначала, опознать себя, как сказать вам, ощутить себя в этой точке в сетке и затем поднять к себе весь свой эгоистический шарик. Угу. И помочь то же самое сделать остальным.
В этом шарике, как спираль, закручена цепочка решимот.
Да. Да, там весь наш эгоизм. И мы потихоньку-потихоньку его поднимаем. Мы как бы вытягиваем из этого клубка. Каждый шарик – это как бы клубок. И мы подтягиваем к себе из этой корзины наверх в сетку, каждый из нас, постепенно эти решимоты, реализуем их в то, что отдаем все больше и больше всей этой сети. А это интегральная аналоговая система, которая существует вечно, всегда. И задача всех нас, всех этих точек в этой сетке, подтянуть к себе эти наши эгоистические клубки. Вот сегодня мы начали эту работу. Человечество начинает осознавать свое нахождение в этой сетке. Поэтому мы ощущаем, во-первых, свои желания уже не прошлыми, не просто эгоистическими, и ощущаем связь между собой интегральную. И не можем поэтому и решить никакие проблемы на уровне нашего мира. Нас природа вынуждает начинать существовать и решать проблемы на уровне этой сети.
Что касается времени, вот есть какое-то красивое описание времени? Например, мы выходим в состояние общего разума, общей души и видим, как вот кинофильм, все.
Да.
Видим и прошлое, и будущее, можем, вот как мы складываем стол, можем также складывать время.
А его, его не существует, есть просто речемод, эти записи информационные, которые постоянно обновляются, и мы их реализуем.
В мире общего разума есть только настоящее.
Нет вообще времени, вы понимаете. Каждый наблюдает состояние из той точки, в которой он в данный момент находится, то есть из того эгоизма, который он исправил на альтруизм. И ничего другого. Он может идти назад и посмотреть, что же там было раньше с ним. Вперед он идти не может, потому что у него нет для этого никаких данных. У него нет исправленных желаний. То есть всегда ощущается настоящее. Ничего кроме настоящего нет. Настоящее имеется в виду, ощущаются только те исправленные желания, которыми я владею.
То есть можно сказать человеку, что выйдя вот в это общее поле, он может видеть прошлое, но он не захочет туда путешествовать, потому что будет гораздо больше других удивительных вещей.
Нет, в этом общем поле нет его прошлого. Нет. Его прошлое, оно внутри него, в прошлых его состояниях. Угу. То есть можно сказать так, что вот это поле, оно в каждый момент времени, допустим, оно себя фиксирует. 1, 2, 3, 4 его различные ступени. Человек может опускаться на предыдущие ступени и видеть с настоящего состояния прошлое состояние. Он может это видеть. Это называется кругооборот душ.
Он может видеть прошлое состояние и сопутствующим картины земной жизни. Которые привели его к этим состояниям, нет?
А, это может быть отчасти, да. Но, в принципе, нет земли, нет земной жизни. То есть это является тоже его впечатлением в том же эгоизме.
Стоит ли вообще описывать эту тему, трогать? Она такая красочная, увлекательная, но уж больно мистическая.
Я, опять-таки говорю, я не знаю ваших читателей и не знаю для чего. Если это в конечном итоге для какого-то привлечения, а не просто для завлекаловки. Или какая, я не знаю, у вас цель при этом существует. Может, вы хотите просто написать интересный роман. Это ваше дело. Но нет, я не, так сказать, ничего тут не хочу сказать. Я лично готов просмотреть любую рукопись и сказать свое мнение. Или что подправить, чтобы это не было совсем как-то так. Не. Но имейте в виду, человек, который начинает ощущать эту сеть, то есть высший мир, он наш мир ощущает уже не так, как мы. Он его ощущает и с высшего уровня тоже. И поэтому реагирует иначе. То есть у него другая переоценка ценностей, у него система, шкала ценностей другая. И он все взвешивает относительно того своего состояния, в котором он находится в сети.
Вот тут интересно, может быть, узнать людям, что такое рай и ад на самом деле.
Рай
описывается как человек оправдывает силу любви, силу природы. Сначала в отношении своей жизни, потом, где-то я читал, в отношении своих всех жизней, потом в отношении жизни всех, кто живет с ним вместе, да. И потом вообще в отношении всех людей когда-либо. То есть вот это вот...
Это состояние можно назвать раем, да.
Каким образом, вот как это описать, вот оправдывает?
Что оправдывает, это когда он соединяется абсолютно со всеми прочими желаниями, и вся высшая энергия или свет высший проходит сквозь них, абсолютно не задерживаясь, и он раскрывает ощущение этой интегральной системы, аналоговой, в которой постигается высота и совершенство ее. Безграничное, бесконечное, неограниченное ни пространством, ни временем, ничего этого уже нет. Вот это состояние называется раем.
Что значит соединяется?
соединяется, тогда он сливается без всяких границ со всеми прочими человеческими желаниями, исправленными эгоистическими желаниями.
То есть он берет как бы свои желания, находящиеся в других людях, и присоединяет их к себе.
Вместе с их желаниями. Буквально все абсолютно сливается вместе. Каждый включается во всех.
Это выглядит как вот человек вышел в общее поле разума, и вот желание, представим, как это какие-то ягоды, ягоды на поле.
Да.
И он первый вышел, и все собрал. Кто выйдет второй, что он соберет?
То же самое. И третий, и четвертый. Только каждый соберет и будет ощущать вкус этих ягод. Вы будете ощущать землянику, я клубнику, а он черешню, а он сливу и так далее.
Угу. Я сам тоже такое же поле для всех. То есть вот...
Нет, не вы один. Все остальные. Кроме этого человека, представляют собой это поле. А он сам не поле. Он сам именно входящий в него.
Угу. Для каждого из 7 миллиардов у меня есть ягода. И он ее соберет.
Нет. Каждый из 7 миллиардов соберет все 7 миллиардов.
Да, я как бы из своей точки зрения. Ну да, это понятно, что у каждого. И он может сделать это один раз или бесконечное число раз. Ту же ягоду можно собрать много раз.
Нет, лучше не так сказать. Вы включаетесь во всех остальных, собираете со всех остальных по одному разу, и вы включаете таким образом в себя 7 миллиардов. Теперь каждый из 7 миллиардов включает в себя 7. А теперь начинает снова на следующей ступени связываться между собой. То есть это 7 умножено на 7 миллиардов. И каждый из них снова на следующей ступени складывает в себе это. И так далее. То есть происходит такая экспонента, которая каждый раз умножает себя. Не умножает, а возводит в степень себя.
А наполнение желаний, вот наполнение желаний ближнего и исправление, это одно и то же, да?
Наполнение желаний ближнего или исправление себя, это одно и то же.
Вот в этом плане очень интересно было бы, люди понимают заповеди в ограниченном, таком телесном, 10 заповедей, допустим, русскоязычное население России там, и так далее. Если бы вы им... Иногда вы вот объясняли это в значении души, в общего разума. Допустим, заповеди «Не выжелай жены ближнего своего». Можно ли вот по этим заповедям пройтись, не торопясь, и как бы объяснить, что же на самом деле они значат, имея в виду именно желание, исправление, наполнение своего, мое ближнего?
Да,
это было бы очень красиво и было бы, может быть, для некоторых шоком и таким прозрением даже, может быть.
Ну, может быть, давайте начнем, а потом посмотрим. Дело в том, что в духовном пространстве, назовем его духовное условно, или пространство сил, векторов, неважно, как сказать, природном, высшем пространстве, неважно, как. Не существует ничего, кроме сил. В принципе, существует всего две силы – отдача и получение. Сила отдачи – это сила природы, сила получения – это сила творения. Неживой, растительное, животное или человека. В зависимости от уровня этой силы. Эти силы, две, они взаимодействуют между собой, и только они образуют практически все существующее. Значит, когда мы говорим «я» и относительно меня, братья, сестры, отец, мать, бабки, детки там всякие, да, родные, близкие, знакомые, народ, раса, цивилизации, мир – то я при этом имею в виду разделение этой всей огромной сетки сил на какие-то отдельные сектора, которые так называются. Я же не знаю, что такое отец и мать. Это я получил следствие от их какого-то соединения между собой. Две силы соединились вместе и дали вот следующее свое, так сказать, потомство. Следствие – это я. То есть две силы, которые существуют и предшествуют мне, как зародышу духовному, к моему «я», они называются отец и мать. Мы их так и называем. То же самое с остальными родственниками, вообще и далекими, и близкими, и так далее. То есть практически говорится все время о тех близких к нам источниках, которые порождают, снабжают, влияют на нас наиболее сильным образом или каким-то образом поневоле все равно зависит от нас, а мы от них.
А что значит «чти отца и мать», например?
«Чти отца и мать» то есть ты должен максимально уважать те узлы связи, через которые к тебе приходят высшие силы. Потому что они тебя породили, они с тобой постоянно связаны, не так, как в нашем мире. И никогда ты не сможешь оборвать эту связь. Ты все равно будешь получать через них. То есть свое наполнение, свое возрождение, свой духовный рост, свои все изменения будут проходить всегда через них. Поэтому чем больше ты стремишься быть ближе к ним от себя в своих побуждениях, тем ты ставишь себя в наивыгодное положение, в наилучшее положение получать от них.
Если перестаю уважать?
Перестаешь уважать, ты обрываешь связь и таким образом не можешь продвигаться. В высшем мире это невозможно, поэтому это такая великая заповедь.
То есть уважать фактически помнить?
Нет,
об этом,
не что? Помнить. Устремляться к связи с ним все больше и больше.
Желать?
Да.
Угу. А вот, например, не убей.
Не убей, это просто ты не можешь отрезать другого от того, что ты ему можешь поставлять свое наполнение и не поставляешь. Таким образом, практически ты убиваешь и себя. Но заповедь ведь дается не в том, чтобы себя, а именно для другого. Она, заповеди всегда устремлены к альтруизму. Так что не убей, имеется в виду, не имеешь ты права прекращать наполнять другого. Потому что тем, чем ты его наполняешь, это является его жизнью. И таким образом каждый из нас, он определяет жизнь другого.
Что значит наполнять другого?
Поэтому и главная заповедь, она «возлюби ближнего как себя». Потому что таким образом мы наполняем друг друга.
Наполнять.
Она включает в себя все остальное. Ведь все заповеди, они построены только на чем? Или наполнять, или не отнять наполнение. Поэтому заповедь «возлюби ближнего», она является, естественно, включающей в себя все исправления, частные исправления.
Но все-таки что такое наполнять? Вот.
Наполнять – это ваше желание, которое поднимается кверху. Я его ощущаю, и я его наполняю. Ни один из нас не может наполнить себя. Каждый из нас наполняет другого. Вот когда я чувствую, что вы хотите меня наполнить, я раскрываюсь для вашего наполнения. Я вам даю возможность меня наполнить. Таким образом, через вас проходит все высшее это изобилие. И я, когда раскрываюсь для того, чтобы наполниться от вас, ради того, чтобы наполнились вы, потому что через вас будет проходить весь этот высший свет, тогда я получаю тоже не ради себя. И в итоге все мы наполняемся.
Угу. Просящий удостоится первым. Но я понимаю, люди понимают желание тела. Как выглядит желание души? Как его наполнить?
Желание, но а где оно у вас, желание, есть? Что, где это, ваше тело чего-то желает? Ваше тело вдруг захотело новые ботинки. Ну-ка, расскажите мне, чем же оно так захотело? Это все не материальные желания. Материальных желаний вообще нет. Как и нашего тела практически нет. Мы себе представляем какой-то сгусток, набор векторов, как наше тело. Оно рисуется в нас, на нашем внутреннем экране, в нашем сознании.
То есть в мире общего разума, общей души, желания тела и желания души, они отличаются и видно как сразу.
В мире общего разума желания тела, они находятся ниже этого мира общего разума.
А это сверху.
Да.
Я вспомнил рисунок. Все-таки, если можно, допустим, еще не лжесвидетельствует есть заповедь, да? Ну, все-таки это немножко другое что-то, а что именно?
Нет, житвительство это очень, да, это интересная заповедь. Здесь уже все устроено на связи между людьми. То есть, если вы можете получить только благодаря моей связи с вами, как в транзисторе, uh-huh. есть три как бы, один вход и протекающий ток. Uh-huh. То есть, зависит уже от нескольких причин общее следствие, тогда вы не имеете права не участвовать в нем, в этом общем действии. Это называется не лжесвидетельствуй. Никоим образом вы не имеете права помешать где-то каким-то даже побочным образом, чтобы не произошло соединение, слияние, наполнение. Вы во всех заповедях увидите одно и то же.
Немножко не понял, разница от «не убить» чем отличается? И там?
Не убить вы непосредственно относитесь к другому. Ага. А здесь как
посредник.
Как посредник. Поэтому я говорю, здесь как схема. Протекает где-то там между плюсом и минусом электрический ток, а вы посреди подаете свой запрет. Как вот в транзисторе.
Очень интересно, между прочим. А вот не гневайся напрасно.
Не гневаться это имеется в виду, когда вы не понимаете всей системы, которая в данный момент должна быть для вас раскрыта. Uh-huh. И эта система вами не раскрыта полностью. И поэтому ваше отношение к ней, оно эгоистическое. И это выражается в гневе.
Это не обычный какой-то материальный
это
гнев?
Нет, это основано на неполном анализе того состояния, в котором вы существуете. То есть, если ваше отношение к другим, оно гнев, значит, вы не понимаете всю обстановку, в которой вы находитесь.
А как выглядит гнев человека вот на этой ступени для обычных людей? Как это вот...
Обрывает связь. Не может с ними гармонично участвовать. Хотя, в принципе, у него есть для этого все данные. Вот в чем проблема. С человека всегда взимается только на том уровне, на котором ему даны возможности все условия для того, чтобы он обнаружил себя, на каком уровне он существует, и правильно, интегрально вклеился в него.
А не укради?
Не укради, это понятно. Когда... Как это? Ну, не укради, если говорится о получении и отдаче, да. То, естественно, когда ты должен... Вот это тут опять-таки получается Т, ну, буква Т, когда проходит через... Узел, который проходит через вас, вы uh-huh. являетесь здесь пропускающим звеном. Uh-huh. Через вас проходит наполнение от одного узла к другому, а вы посреди делаете для себя отросток. Крадете. То есть, что значит крадете? Вы используете ту силу, которую они включают для своего наполнения, взаимной отдачи, взаимной любви, а вы к ним подключаетесь, не присоединяя к ним свой экран, свои желания. Вот. То есть это эгоистическое получение.
Так выглядит страшно. Кто же будет нарушать это?
Это нарушается специально. Сама система построена на том, чтобы привести вас к нарушению. Потому что без определения поломки, нарушения... Вы не сможете никогда исправиться, вы не сможете никогда понять, как она работает. Если система работает правильно, то вы просто не можете в ней разобраться. Даже если вы включаетесь в правильно работающую, абсолютно идеальную систему, то вы там участвуете как неживой элемент. Угу. Неживой. Вам нечего дополнить от себя. Угу. Поэтому вам дают поломку на одном уровне. И вы начинаете искать, угу. где можно. Угу. Исправляете сами, дополняете собой. Своим телом закрываете.
Вот эту поломку...
И так далее, и так далее.
Дают внезапно. То есть это никак.
Это называется
вот
падением.
Допустим, еду на машине, я сам поставил себе там где-то впереди колесо, и я знаю, что я там как-то его...
Это не
внезапно
поломка.
Оно падает.
Такого нет.
Я не управляю этим процессом.
Такого быть не может. Потому что вы постоянно поднимаетесь, вы постоянно раскрываете все новые и новые уровни этой сети. Так, по этажам как бы. И вы никогда не можете знать, где же эта поломка. Она вам кажется идеальной. И постепенно начинаете раскрывать. Как в нашем мире. Вроде бы вы входите в такое прекрасное общество или чего-то, и начинаете потом видеть, что же там находится.
То есть жизнь в общем разуме полна сюрпризов.
Постоянных.
И сколько есть времени среагировать на такой вот сюрприз?
Времени нет.
Нет.
Нет, то есть тут не существует...
Допустим, я вот увидел колесо на дороге, я увернулся или не увернулся, и случилась авария.
Это не... Это, время в сети отсутствует. Угу. Существует только причинно-следственное последовательное движение реакции, действия, но времени нет. Так же, как не существует времени в аналоговой системе.
А в чем тогда острота момента? В чем адреналин? Успею, не успею вернуться?
Нет, не в этом. Нет. Успею, не успею. Потому что, когда вы входите в эту систему, вы понимаете, что вы находитесь в вечности. Угу. А острота момента – это только в том, что она зависит от вас. Что вы не можете эту вечность сейчас дополнить. Относительно себя вы только измеряете. А вне вас система абсолютно, абсолютно правильная. Она идеальная. Но вы не идеален в том, что вы видите в ней какой-то порог. И этот порог вы видите не в ней, не в системе, в принципе, а вы видите в себе, в своем неисправленном еще каком-то эгоизме. И если вы его сейчас исправите, то система окажется перед вами идеальной. А сейчас она окажется вам ущербный. То есть, видя в чем-то порог, вы видите его, в принципе, в себе. Так что вам не надо сразу же лезть и ковыряться там в этой системе с какими-то своими инструментами. Вам надо пытаться сразу же в нее как можно быстрее влиться, чтобы получить от нее силы, исправить в себе еще кусочек эгоизма, чтобы видеть себя в идеальном мире.
У тех, кто там, это получается сразу, с первой попытки? Или...
Дорогой мой, это целый, как сказать вам, мир приключений.
То есть, может быть...
Но прекрасных приключений. Потому что вы раскрываете при этом глубину, емкость, гармонию, вечность. Все время вы чувствуете, что вы купаетесь в каком-то, бесконечном... я не знаю, роднике, не знаю, как сказать. То есть это ощущение постоянного совершенства. Угу. Мы созданы такими, что это состояние мы воспринимаем как самое идеальное. Нет у нас других, кроме этого, желаний, чтобы мы ощутили эти состояния как какие-то недостаточные. Поэтому это называется раем.
Если человек не справился, что он ощущает?
Не справился, такого нет. Есть только горечь, переживание того, что еще не сделал, и они сами являются теми необходимыми условиями, которые помогают тебе сделать.
А если справился, что ему добавляется?
Постижение, включение в следующую ступень. То есть само его исправление является действием подъема.
На каждой новой ступени человек видит более глубокий уровень связи между всеми, да?
Да.
Вот как эту разницу описать можно чувственно? Или никак? Только там есть.
Как ребенок видит наш мир и чувствует, и как мы чувствуем?
Чуть больше света, как каждый раз.
Взаимная зависимость, каждый раз все большее, которое раскрывает тебе все большее совершенство.
И все больше страх не исполнить какую-нибудь такую заповедь.
Страха нет ни перед кем.
Трепет.
Страх, трепет – это не участвовать во взаимной отдаче.
Именно, да.
Да, но это не из того, что человек боится, как в нашем мире, эгоистически. Ой, что мне будет? А как же я смог бы еще добавить что-то от себя к этому совершенству, к этой гармонии? То есть он сам в себе возбуждает практически заранее уже. А есть ли у меня возможность увидеть где-то еще, чем дополнить эту систему? То есть он заранее направляет себя уже на то, чтобы искать в ней недостатки. То есть он идет вперед уже сам, как старец, который, согнувшись, идет, будто что-то потерял. Знаете, наша притча. Вот. То есть он уже сам хочет заранее ощущать все недостатки, проблемы, пороки, потому что они ему помогут включиться еще больше в это совершенство. Он ощущает, что практически все совершенно, кроме него самого ведь.
Недостатки – это чьи-то ненаполненные желания.
Все системы. Он даже не ощущает чьи-то. Он практически видит всю систему. И своим участием в ней поднимает ее.
Вот говорится, считается, дерево в лесу чувствует все деревья.
Да.
И человек чувствует все 7 миллиардов, не ощущая каждого, как это?
Абсолютно все чувствует. Потому что они в нем находятся. Сегодня мы их не ощущаем. Мы созданы такими, вот как это дерево, которое ощущает весь лес. И мы тоже, только дерево оно ощущает, потому что мы даны от природы, а мы должны этого состояния достичь сами. Но в нас это есть. Нам только надо заострить наши чувства, повысить чувствительность.
Все-таки ради, ну, чтобы быть пунктуальными, вот заповедь еще одна, самая такая, не прелюбодействуй. Что это?
То есть ты не имеешь права использовать желания других для того, чтобы самому подняться на какой-то уровень.
А можно так?
Нет, нельзя.
Так если и так нельзя?
Вообще все заповеди построены на том, что то, что запрещено, на самом деле нельзя. Угу. Только не делай попыток.
А кто-то делает?
Может сделать, конечно, такие попытки. Не укради. Невозможно украсть. Но заповедь говорит о том, что ты должен здесь поставить на себя вот эти ограничения. Что значит не прелюбодействуй? То есть те желания, которые на самом деле не твои, а чужие, ты не можешь ими пользоваться, но ты бы хотел бы, и есть такие движения к тому, чтобы их использовать. Вообще все остальные, ведь кроме моего личного эгоизма, когда я подключаюсь к остальным, и когда я начинаю вбирать их в себя, их эгоизм, который я исправляю в себе, то у меня возникает огромное желание им воспользоваться. Понимаете, мы с вами соединились. У нас сейчас наши желания общие. То есть ваши желания и мои во мне и в вас. В двойном экземпляре они существуют в нас обоих. И у меня вдруг возникает огромное желание. А вот если бы я сейчас был эгоистом с этим двойным желанием, как бы я мог бы вообще рвануть? А если все 7 миллиардов?
Ух ты!
Да. Может, стоит упасть обратно и хоть немножко посмотреть, а что же я бы сделал с миром? Понимаете? То есть существует огромное количество здесь таких возможностей.
Вы сказали, что чтобы понять, нужно один раз это сделать и увидеть, что это делать нельзя. То есть это каждому придется сделать, со 7 миллиардов упасть и рвануть?
Не надейтесь, потому что в тот момент, когда вы захотите это сделать, вы увидите, как все пропадает мгновенно. Человек не может совершить ни одного действия получения в духовном мире. Сразу же свет исчезает, еще до того, как он его получает. Так как только я желаю получить ради себя, свет исчезает. И я остаюсь пустым. С разбитой кастрюлей или там посудой, как это называют, корытом. Вот. А выше нашего мира. В нашем мире мы можем на секунду насладиться краденным наслаждением, да, но не секунду, какое-то время, которое все равно ничего не значит. А в духовном мире, еще до того, как мы решили насладиться краденным, оно исчезает. И это то же самое и с прелюбодействием, и с какими угодно заповедями. Свет исчезает мгновенно.
Как вернуться?
Он опережает нас и исчезает.
Как вернуться?
Как вернуться к этому состоянию? Это уже длительный путь, потому что вы проваливаетесь в двойной эгоизм и начинаете снова с него. Хотели попробовать, вот попробовали.
Хорошо. Еще есть суббота.
Суббота – это когда вы делаете последовательно 6 исправлений. Это 6 рабочих дней, 6 дней недели. То есть хесед, гвура, тиферет, нецах, од, йесод. Вы включаете в себя эти необходимые свойства, свойства отдачи. И когда эти все свойства отдачи входят в ваше желание и начинают с ним работать, это называется уже суббота. Вы ничего не должны... Здесь нет исправления. Здесь есть только адаптация к тому, что как эти шесть желаний вошли в ваше... эти шесть свойств вошли в ваше желание.
Угу. Если мы говорим об интегральном разуме, как заменить семь сферот, семь заповедей? Другими словами, без сферот, без света...
Свойства.
Что, какие свойства?
Шесть свойств. Или девять свойств из десяти. Это свойство отдачи. И седьмое свойство, или десятое, смотря как их разделять, вот, это желание. То есть существует свойство отдачи и желание.
А в чем их разница?
Это и есть парцуф. А шесть этих свойств, они не желания, они категории, они свойства. Свойства любви, нежности, трепета и так далее.
Вот вы уже три называли, а еще четыре.
Но я не знаю, когда же перевести. Хесед, да. Вурат и Ферет. Ну, важности, в книгах есть переводы. Я не знаю, никогда этим не пользовался. Это обычно пользуются всякие эти мистики. Вот, мы этим не пользуемся.
Какие-то еще заповеди?
Ой, их полно. Их 620.